Ночь, как назло, выдалась безлунной, но Фандорин уже нащупал взглядом белую точку. Расстояние до нее медленно, очень медленно, может быть, на 2-3 метра в минуту, но сокращалось. Вот и Гасым заметил врага. «Э, вижу, вижу!» — завопил он. «Туда плыви!» — открыл пальбу, по мнению Фандорина, совершенно бесполезную с такого расстояния, да еще при невозможности как следует прицелиться. Однако польза все-таки вышла. Противник занервничал. Сначала просто отстреливался, потом передняя лодка завиляла, стала двигаться зигзагами. Теперь расстояние сокращалось быстрее. «Стреляй, стреляй!» — крикнул Эраст Петрович. «У тебя патронов много?» Вопрос пришлось повторить. Переорать шум было непросто. «У меня патроны всегда много!» — наконец донеслось в ответ. «Догоняем, догоняем, догоняем!» — как заведенная повторяла Саадат. И, кажется, не замечала, что колотит Фандорина кулачком по плечу. Вдруг на корме переднего Даймлера вспыхнуло пламя. В первое мгновение Рас Петрович подумал, что Гасым попал в бензобак, но дальше случилось нечто в высшей степени странное. Клок огня отделился от катера, упал в море, и на воде вскинулось голубоватое сияние. Оно разрослось, превратилось в целый островок пританцовывающих сполохов. Ветер разнес искры по поверхности, и маленькие костерки зажглись в 10 разных местах. «Что за дьявол?» — вскрикнул Рас Петрович, но вспомнил, как Шубин рассказывал про горящее море Бибия и Бата. Зрелище было невообразимое, ни с чем не сравнимое, одновременно жуткое и захватывающее. Голубыми бабочками огоньки разлетались во все стороны, и там немедленно расцветали клумбы и лужайки таких же синеватых цветов. Это не галлюцинация. Со дна пробивается углеводородный газ. Но от научного обоснования картина не стала менее фантастичной. «Боже, как красиво!» — пробормотал Фандорин. «Какой ужас!» — простонала Саадат. «Они подожгли море! Теперь мы их не догоним!» Гасым охал, докрутил бритой головой. От изумления даже перестал стрелять. Зафар был все так же бесстрастен. На темном лице неземным сиянием поблескивали глаза. Фандорин искоса взглянул на Саадат. С ее лицом эффект пылающего моря проделал фокус еще более удивительный. Госпожа Валитбекова превратилась в царевну-лебедь с известного полотна Врубеля. Залюбовавшись, Эраст Петрович чуть не влетел в самое пекло, едва успел повернуть штурвал. От толчка женщину бросила на Фандорина. Она всхлипывала. «Уйдут! Уйдут!» «Не думаю», — сказал он, помогая ей выпрямиться. «Сейчас отстанем, потом наверстаем». Ему стало не до разговоров, приходилось лавировать между огненными полянами. Конечно, риск был велик, достаточно ветру швырнуть на двигатель россыпь искр, и вспыхнет пожар. Но нельзя же отказываться от поставленной цели из-за одной лишь опасности. Этак, пожалуй, и жить не стоит. Наконец пылающие пятна остались позади. Впереди простиралось черное беспросветное пространство, в котором смутно белел пенный хвост за кормой уходящего катера. Оттуда больше не стреляли. Должно быть, израсходовали патроны, умники. Расстояние несколько увеличилось и теперь составляло метров 250-300. «Гасым, заставь их подергаться, стреляй! Ты что там, уснул?» «Не уснул, так лежу», — ответил Гочи. «Пуля два штука остался, жалко». «А хвастался, чтоб патронов много!» «Что ж, значит, погоня будет долгой. Ничего, догоним». Слева длинной праздничной полосой светились огни Баку. Эраст Петрович думал, что бандиты свернут к берегу, но катер несся параллельно набережным, держал курс норт. Дистанция медленно, но верно сокращалась. На что они рассчитывают? Огни прорядились, потом вообще исчезли. Зажглись огненные факелы черного города и тоже уползли прочь. Из-за смыкающегося с обеих сторон мрака, из-за ровного гула мотора и ритмичного покачивания время будто остановилось. Когда Эраст Петрович посмотрел на светящиеся стрелки своих часов, была уже половина первого. Погоня продолжалась больше часа. Теперь до удирающего катера оставалось не больше 100 метров. Еще минут 30-40, и сойдемся вплотную. Внезапно передняя лодка сделала крутой вираж, взяв резко к весту. Решили высадиться? Поздно. Теперь им и темнота не поможет. Однако шли минуты, а берег все не показывался. Впереди все так же чернело море, лишь посвежел ветер. Начал швырять в щеку холодными брызгами. Эраст Петрович догадался, что преступники обогнули конечность Апшеронского полуострова и по-прежнему движутся параллельно береговой линии, только теперь на запад. Что за тупое упрямство? Неужели они не видят, что им не уйти? И лодку из сгрудившихся в ней людей было уже хорошо видно. Бандиты озирались, размахивали руками, отстреливаться не пытались, видимо, было нечем. Всматриваясь в силуэты, Фандорин просмотрел, как Гасым снова вытащил свой длинноствольный револьвер. Мощно ударил выстрел. На корме человек всплеснул руками, качнулся, вывалился за борт. «Попал!» — крикнул Гасым и выстрелил еще раз. «Снова попал! Аман, аман! Пуля больше нету!» Второй подстреленный рухнул на дно лодки. Его подняли на руках и тоже скинули в воду. «Что ты натворил?» — охнул Эраст Петрович. «Вот теперь они уйдут!» Вражеский катер, до которого оставалось каких-то 30 метров, перестал приближаться и, наоборот, начал потихоньку отдаляться. С облегченным грузом он двигался заметно быстрее. Гасым приполз с носа, тяжело опустился на скамью. «Вай, плохо мне!» — сказал он. Даже в темноте было видно, что лицо у него совсем белое. «Он ранен в спину. Нужно остановить кровь. Сударыня, вы сможете сделать перевязку?» Саадат кивнула и наклонилась к Гочи. Тот оттолкнул ее. «Не трогай меня, женщина! У меня кровь много. Мне море не нравится. Пока дело делал, ничего, а сейчас плохо совсем». «Укачало», — понял Фандорин. Пока лежал, ничего, а как только сел, замутило. Догадка немедленно подтвердилась. Гасым поднялся, навалился грудью на борт, зарычал. Его рвало. Воспользовавшись беспомощностью Гочи, Зафар вынул ножик, ловко рассек черкеску, обнажилась могучая спина, залитая кровью. Евнух быстро залепил рану. — Откуда у него пластырь? — У скороходов пластырь всегда при себе, — ответила Саадат. — Сделайте что-нибудь, мы отстаем! Она была права. Расстояние продолжало расти. — Держите штурвал! Крепко! Плоский нос катера летел над волнами с головокружительной скоростью. Пожалуй, быстрее автомобиля, мчащегося по хорошему шоссе. Эраст Петрович лег, вытянулся и велел себе слиться с корпусом лодки воедино. Требовалось попасть с полусотни метров из оружия, не приспособленного для дистанционной стрельбы, в небольшой предмет. Задача с тройным усложнением. И мишень, и платформа, на которой находился стрелок, быстро двигались. И еще сильно трясло. Тем не менее, единственное, что в данной ситуации оставалось, прострелить двигатель. Еще минута-другая, и бандиты окажутся вне зоны огня. «Я — часть катера», — сказал себе Фандорин, и превратился в полулетучее, почти невесомое судно, металлическую голодную акулу. Грудью он разрезал воду, и она вскипала, распадаясь надвое. «Пора!» Первый выстрел был недостаточно хорош. Судя по огненным брызгам, пуля попала в стальной кожух мотора. «Еще раз!» «Опять тоже!» «Плохо!» «Очень плохо!» Но людям, сидевшим в переднем Даймлере, выстрелы не показались неудачными. Видно, решив не искушать судьбу, а может быть по какой-то иной причине, катер вильнул влево, стал уходить в сторону берега. Больше патронов Эраст Петрович тратить не стал. Обойма была последняя, а в ней всего 3 пули. И зачем? Противник уже не пытается оторваться, хочет высадиться. На берегу бандитам убежать от Фандорина будет трудненько. Берег быстро надвигался, он был высокий, обрывистый. «Что это за места?» — крикнул Эраст Петрович. «Я не знаю», — ответила госпожа Валитбекова. «Мы обогнули мыс Шаулан, значит, недалеко Мардакяны. Держитесь крепче! Начинается мелководье!» Последний Даймлер уже увяз в песке, прочертив по нему с разбегу черную линию. 3 фигуры бежали по полосе прибоя. Теперь их можно было легко подстрелить, как раз и патронов бы хватило, но чего ради? Если болваны не разбегутся в стороны, догнать и взять их живьем легче легкого. Лодка заскрипела по дну, остановка была не очень резкой. Эраст Петрович заранее скинул скорость. «Гасым, бежать можешь?» Гочи поднялся, покачнулся, снова сел. «Нога плохой, не стоит!» — взвыл он плачущим голосом. «Стыд какая! Какая стыд! Перед баба кишки наружу, теперь голова вертится!» Утешать его было некогда. Зафар уже спрыгнул в воду, поймал на руки Валитбекову и понес ее к сухому месту. «Я вижу их, вон они!» Саадат показывала вперед. Отлично, все 3 держались кучкой и бежали прямо к отвесной скале. Хотят вскарабкаться покруче? Ну-ну. Фандорин обогнал евнуха и даму. После долгой гонки по волнам земля будто покачивалась. Дело шло к развязке. Сзади послышался топот. Эраст Петрович оглянулся, увидел несущегося со всех ног Гасыма. Значит, очухался. Очень кстати. Саадат споткнулась, упала. Зафар помог ей подняться. Не ушиблась? Кажется, нет. Всего на несколько секунд Фандорин выпустил из поля зрения бандитов, но когда вновь посмотрел вперед, не поверил глазам. Они исчезли. Берег пуст. По крутому склону никто не карабкается. На сером фоне скалы спрятаться негде. Что за бесовщина? «Они пропали!» — всплеснула руками Саадат. «Где они?» Гасым, тяжело дыша, остановился, почесал затылок под папахой, прогудел. «Вай, шайтан!» Даже Раст Петрович был растерян. «Три головореза, не ангелы небесные, чтоб взять и вознестись в горние выси!» Лишь Зафар не выразил никаких чувств, ни удивления, ни отчаяния. Подбежав к подножию обрыва, он покрутился там, переместился влево, потом вправо, обернулся, помахал рукой. «Сюда, скорей!» Между двух валунов, почти неразличимая во мраке, серела дверь. Она была без замка и даже без замочной скважины, но с ручкой. Фондорин дернул. Заперто. Вероятно, внутри засов. Выходит, похитители не случайно свернули к берегу именно в этом месте. «Гасым!» — Гочи подобрал с земли огромный камень. Поднял его над головой и швырнул в дверь. Та с грохотом провалилась. Эраст Петрович ожидал увидеть зияющую темную дыру и был удивлен. Из щели, прорезанной в камне, сочился слабый электрический свет. «За мной!» Через несколько метров проход сделался выше и шире. Где-то впереди, не очень далеко, перекатывалось дробное эхо, быстрые шаги нескольких человек. До ближайшего поворота Фондорин добежал первым, но на углу его обогнал Евнух. Он двигался так же бесшумно, только еще стремительней. Галерея, под каменным потолком которой горели плоские лампы, сделала еще один зигзаг. И Эраст Петрович увидел впереди три спины. Зафар уже почти догнал их. В поднятой руке перса что-то блеснуло. «Не убивать!» — крикнул Фондорин. Евнух махнул. Один из бегущих с воплем рухнул. Двое остальных припустили еще быстрее. Эраст Петрович тоже прибавил скорости. Не останавливаясь, Зафар перепрыгнул через упавшего. Сбитый с ног был живеханек. Из правой ляжки у него торчал черенок метательного ножа. Раненый держался за него, подвывая от боли. «Ай да Евнух!» Не замедляя бега, Фондорин стукнул лежащего ребром ладони по затылку. Вой оборвался. «Гасым, подбери!» Зафар снова взмахнул рукой. Крик, звук падения. На земле снова валялся человек. Только этот держался не за правую ляжку, а за левую. Работа у Эраста Петровича была легкая. Подбегай на готовенькое, да лупи по шейным позвонкам. «Гасым, и этого!» Последнего перс дырявить не стал, а оглушил. Влепил удар рукояткой по макушке. Чувствовался почерк настоящего художника, которому скучно повторяться. Когда Фондорин приблизился, Евнух уже сидел верхом на пленном, стягивал ремешком руки. «Браво, Зафар! Прекрасная работа!» Перс оглянулся. Ничего не сказал. На смуглом лице никаких эмоций. А ведь он не мой. Кажется, в гаремах особенно ценятся евнухи с вырезанными языками. Бедняга. Приблизилась запыхавшаяся Саадат. Сзади сопел Гасым, волочил за шиворот по полу два бесчувственных тела.
«Смотрите!»
— воскликнула госпожа Валитбекова, заглядывая за угол, и кинулась куда-то. «Стойте! Без меня ни шагу!» Эраст Петрович бросился за ней. Впереди блестела металлическая решетка, за которой было темно. Саадат выдернула из волос заколку, наклонилась к замку. Место показалось Фондорину знакомым. Скрипнула дверца. Отстранив женщину, Эраст Петрович шагнул первым. Свет почти не проникал в тесный закуток, но стенка впереди была странная, будто бы слегка покачивалась. Он протянул руку. Бархат. Это штора. Отдернул и не увидел, было темно, а ощутил обширное пустое пространство. Где-то неподалеку монотонно журчала вода. Здесь вообще было много воды. Из мрака несло сыростью и прохладой.
— Мы у Арташесова, — шепнула Саадат. — Это его подземный пруд.
Так и есть. Значит, галерея, где Эраст Петрович познакомился с веселой вдовой, тогда она еще была веселой, вела к берегу моря.
— Я вырву ему сердце!
— неестественно сдавленным голосом сказала Валитбекова.
— И брошу свиньям! Подлая, гнусная, мерзкая тварь! Теперь я поняла!
Вздрогнув, Фондорин обернулся. Даже во мраке было видно, что глаза нефтепромышленницы светятся яростью. — Вы поняли, а я еще нет. — вздохнул Эраст Петрович. — Пора побеседовать с похитителями. Он вернулся назад в освещенный коридор. Трое захваченных бандитов лежали рядком, аккуратно связанные. Над ними грозно возвышался Гасым. Когда Фондорин сообщил, что это вилла Арташесова, Гочий вдруг впал в ярость. Причем обрушилась она почему-то исключительно на одного из пленников. Того, который был не ранен, а только оглушен. Разбойничьего вида малый, с небритой щетиной и вислыми усами, в низкой барашковой шапке, только взвизгивал. Выкрикивая что-то гневное, Гасым влепил ему две затрещины. У бедолаги слетела папаха, а вслед за ней, казалось, сейчас отскочит и голова с плеч.
«Прекрати, ты что?»
— Фондорин оттащил товарища. «Ты его знаешь?»
«Не знаю!»
«Откуда знаю?» «Тогда почему бьешь?»
«Тот и тот армяне, но этот наш, мусульманин, Гочи, как я! Как может Гочи служить собака Арташесов?»
Перепуганный бандит сморщил красную от оплюх физиономию и завопил по-русски.
«Я не Арташесову служу! Я Гаджиага Муалим служу!»
«Гаджиага — это Шамсиев, такой старый почтенный промышленник», — спросил Фондорин. Ответила подошедшая госпожа Валитбекова.
«Все они почтенные, до поры до времени!»
Рас Петрович наклонился над вжавшимся в стену пленником. «А пятеро, которых мы застрелили, они были чьи?»
«Один Джабарова, один Манукиана, один Расулова, один Арташесова!»
— поспешно ответил шамсиевский Гочи.
«Эти тоже арташесовские!» — кивнул он на раненых.
Оба закивали. «Джабарова я видел. Это молодой предприниматель, миллион пудов!» Фондорин обернулся к женщине. «Кто остальные?»
«Все они члены правления Совета нефтепромышленников. Значит, революционеры ни при чем. Арташесов меня предупреждал, чтобы я не шла на уступки моим рабочим».
Саадат вынула из залифа свой пистолетик, приставила дуло к колбу Веслоусова. Голосом, который напоминал шипение атакующей змеи, что-то проговорила. Гасым перевел, неодобрительно покачивая головой.
«Хочет знать, где сын?» «Сказала». «Будешь молчать, те двое расскажут, но ты уже не слышишь. Ай, женщина, нельзя так с мужчиной говорить, даже если мужчина совсем плохая. Нельзя отвечать, лучше умирать!»
Но пленный был на сей счет иного мнения. Зажмурившись, он что-то прохрипел, и Саадат убрала оружие. Теперь сказанное перевела она сама.
«Турал здесь. Где именно он и его сообщники не знают. Днем за Туралом в катер-клуб пришла арташесовская яхта и увезла куда-то. А эти остались ждать дальнейших указаний. Господи, куда они дели моего мальчика? Где его искать? Как?»
Она заплакала. «Очень просто», — пожал плечами Фондорин и подошел к пленникам-армянам. «Значит, вы служите Арташесову? На вилле часто бываете?» Обоих бандитов накрыло широкой тенью. Это рядом с Арастом Петровичем встал Гасым.
«Лучше правда говори», — посоветовал он.